говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, новости. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о гибели в Чечне. В Бишкеке завершился митинг оппозиции, посвященный принятию новой конституции Киргизии. Норвегия признана лучшей страной для проживания. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. Первое дело медсестры чеченки, пропавшей в Грозном в 2000 году. Через год ее тело со следами пыток было обнаружено в братской могиле. России придется выплатить около 70 тысяч евро компенсации родственникам погибшей. По второму делу о незаконном задержании и последующем исчезновении двух членов чеченской семьи Россия должна будет выплатить 90 тысяч евро компенсации. На выборах в США Демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса впервые за последние 12 лет. По данным СМИ, на выборах в Сенат в штате Виргиния победил с небольшим отрывом представитель демократов Джим Уэбб. Если результаты будут официально подтверждены, его победа обеспечит Демократической партии 51 место в Сенате, необходимое для большинства в этой палате Конгресса. Вчера президент США Джордж Буш признал, что причиной поражения республиканцев на так называемых промежуточных выборах стало отсутствие реального прогресса в Ираке. В Бишкеке завершился митинг оппозиции, посвященный принятию новой конституции Киргизии. Утром в четверг президент Курманбек Бакиев подписал соответствующий законопроект, принятый накануне парламентом.
Данный документ является новым шагом в развитии демократии в Кыргызской республике и совершенствовании конституционных основ нашего государства, где есть сильный президент, сильный Жогорку Кенеш, сильное правительство, зрелое и ответственное гражданское общество.
Сказал Курманбек Бакиев. Согласно новой редакции основного закона страны, на котором настаивала оппозиция, Киргизия становится парламентско-президентской республикой.
Вступление в силу Конституции не предполагает формирование нового правительства. Но правительство может быть отправлено в отставку по новым правилам. Нужно простое большинство.
Заявил сопредседатель оппозиционного движения за реформы Умурбек Текебаев. В Туле сотрудники Ясногорского машиностроительного завода 9-й день проводят голодовку. В акции участвуют 15 человек. Все они требуют погашения долгов по зарплате, составляющих 42 миллиона рублей.
Нас уволили с предприятия, и по трудовому законодательству нас не рассчитали. Не выплатили выходной пособие, компенсацию по отпускам и задолженность по заработной плате. Люди в таком отчаянии, что решили лечь на голодовку. Лежат здесь станочники широкого профиля, профессионалы своего дела. Люди, которые проработали более 40 лет на производстве, все здоровье свое, все оставили на этом предприятии и вышвырнули нас, как отработанный материал.
Сообщила участница голодовки в интервью «Радио Свобода». Это уже третья голодовка. Первые две акции прошли в марте. Машиностроительный завод несколько лет назад признали банкротом, после чего было назначено новое руководство. Оправдательный приговор по делу об убийстве Пола Хлебникова отменен. В убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» обвинялись уроженцы Чечни Казбек Докузов и Муса Вахаев. В соучастии в преступлении подозревался московский нотариус Фаиль Сатриддинов. В мае этого года их оправдал Мосгорсуд на основании вердикта коллегии присяжных. Пол Хлебников был убит в июле 2004 года. Парламент Эстонии принял сегодня в первом чтении законопроект о сносе непригодных сооружений. Документ был предложен на рассмотрение рядом правых партий, имеющих большинство в парламенте. Партии, представляющие интересы русскоязычных жителей, опасаются, что после вступления нового закона в силу будут снесены памятники советским воинам. Речь идет в первую очередь о монументе воину-освободителю в Таллине, который националисты считают символом советской оккупации. Десятки противников принятия законопроекта провели сегодня пикет перед зданием парламента.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке за последние 3,5 года в результате актов насилия погибли 150 тысяч человек и около полумиллиона получили ранения, заявил министр здравоохранения Ирака Али Аш-Шамари. Сегодня только в Багдаде в результате взрывов погибли 13 человек. Норвегия в 6-й раз подряд признана лучшей страной для проживания. В первой пятерке также значатся Исландия, Австралия, Ирландия и Швеция. Список из 177 стран обнародован сегодня в ежегодном докладе программы развития ООН. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как продолжительность жизни, уровень образования, качество здравоохранения, размер дохода на душу населения. Замыкает список Нигер. США занимает 8-е место после Канады и Японии. В Польше по ошибке на рынок выпущена большая партия лекарств, не соответствующего этикетке. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Фирма «Эльфа» из города Еленягура поставила в аптеке 1000 упаковок препарата «Корхидрон», который дается больным с острой аллергической реакцией, например, при укусе осы и астматикам. Однако в ампулах с надписью «Корхидрон» ошибочно оказался сильный препарат, который применяется для наркоза. При неправильном его использовании человек может умереть от удушья в течение нескольких минут. Ошибка стала явью после того, как в больнице города Седлица две больных астмой потеряли сознание после приема лекарства. Думаю, что каждый честный человек должен так поступить в такой ситуации, заявил министр здравоохранения Польши Збигнев Рилига, который попросил премьера принять решение о его отставке. Ярослав Качинский, однако, отставки не принял. Бракованное лекарство поспешно изымается из аптек, а прокуратура возбудила уголовное дело. Стала ли ошибка фармацевтов причиной смерти людей, пока неизвестно. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В секторе Газа десятки тысяч палестинцев собрались сегодня на похороны 18 мирных жителей, погибших в среду в результате израильского танкового обстрела населенного пункта Бейт-Ханун. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, выразив сожаление, обещал оказать помощь родственникам погибших. Лидер движения «Хамас» Халед Мишаль настаивает на ответном ударе. США призвали обе стороны к сдержанности. В афганской провинции Кандагар в результате ночных авиаударов НАТО по объектам талибов погибли свыше 20 человек. Еще 6 талибов были застрелены утром при нападении на полицейский автомобиль в другом районе провинции. Погибли и 3 полицейских. В Карелии назначен новый прокурор. Им стал Олег Дупак, занимавший до этого должность заместителя прокурора Кировской области. Кандидатуру Дупака, предложенную генпрокурором России, депутаты республиканского парламента поддержали единогласно. В связи с недавними беспорядками в городе Кондопога, вспыхнувшими после убийства в массовой драке с участием выходцев с Кавказа двух местных жителей, в отставку были отправлены сразу несколько руководителей силовых структур Карелии. Дупак обещает завершить расследование событий в Кондопоге в кратчайшие сроки. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Госдума России отменяет низший порог явки и досрочное голосование на выборах. Киргизия становится парламентско-президентской республикой. В Берлине открылся один из 5 бриллиантов уникального острова музеев на реке Шпрее. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, главная российская тема этого часа. Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал отменить порог явки избирателей на выборах всех уровней власти в России. Такое решение принято сегодня на заседании комитета, где обсуждались поправки в избирательное законодательство. Над этой темой сегодня работал Данила Гальперович.
Депутаты из прокремлевского большинства Государственной Думы поддерживают изменения в избирательное законодательство, причем такие изменения, которые другими политическими силами рассматриваются как лишающие избирательный процесс всякого смысла. Большинство Комитета Госдумы по государственному строительству поддержало внесение поправки в закон, являющийся базовым для всего выборного законодательства, рассказывает председатель этого комитета, член фракции «Единая Россия» Владимир Плигин.
В том случае, если Государственной Думой будет принят данный федеральный закон с предлагаемым изменением и, соответственно, пройдет все законодательные процедуры, порог явки устанавливаться не будет. В данной ситуации мы исходим из общей, достаточно часто практикующейся нормы в рамках конституционного права, в рамках государственного строительства, когда законодательство предоставляет гарантии избирательного права, то есть каждому лицу предоставляется самому определить свою позицию, участвовать в избирательном процессе или не участвовать в избирательном процессе.
Стоит напомнить, что до нынешнего времени для выборов всех уровней сохранялся порог явки в 20% зарегистрированных избирателей, чтобы эти выборы были признаны состоявшимися. Теперь этот порог будет убран изо всех законов, в том числе из закона о выборах президента страны. При этом Владимир Плигин утверждает, что отмена минимальной явки не повлияет на выборы. По мнению представителя партии власти, на результат и эффективность голосования влияет прежде всего политическая активность избирателей и контроль за подсчетом голосов.
Нормами избирательного законодательства установлены жесткие достаточно процедуры контроля заполнения бюллетеней, учета. Подделка избирательных документов исключительно маловозможна, и ответственность жестко установлена. Поэтому либо ты занимаешь пассивную роль при формировании органов власти, которые тобой будут управлять, либо потрать какое-то время, приди и проголосуй, и тогда твое мнение будет учтено. Население нашей страны самым высоким уровнем образовано и исключительно политически активно, потому что даже после второй рюмки, я думаю, что мужчины со мной согласятся, две темы для обсуждения. Первая – обычно политика.
Оппозиционные члены парламента покидали заседание комитета с выражением отчаяния на лице. Андрей Савельев из фракции «Родина» считает, что убрать обязательную явку значит создать условия, при которых маленького числа лояльных власти избирателей будет достаточно для проведения любых выборов. Андрей Савельев говорит и о других поправках, в частности о той, которая запрещает кандидатам вести агитацию против своих оппонентов.
Чиновников становится все больше, явка свободных граждан все меньше. Значит, чиновники будут голосовать сами за себя. Чиновники пришли, проголосовали, барьер 20% убрали, поэтому достаточно будет одних только чиновников, которые придут и проголосуют, а гражданам уже голосовать за эту власть не хочется. И по тем нормам, по которым выдвигаются политические партии, будут только партии власти. Ну, соответственно, чиновники пришли, проголосовали сами за себя, сами себя избрали в депутаты. Им друг друга критиковать нет никакого смысла, если случайно затесался какой-то избирательный объединение или партия, которая будет против, то ей запрещено кандидатам использовать свое время для агитации против партии власти. Вот и все. То есть все скатывается к тому, что парламент – это не парламент, выборы – это не выборы, партия – это не партии.
Тем не менее, Владимир Плигин ссылается на международный опыт и даже настаивает на том, что принуждать кого-то ходить на выборы нехорошо.
В целом ряде европейских стран, допустим, в Испании, частично во Франции, в Соединенных Штатах, в ряде штатов, при выборах парламента Великобритании, то есть достаточно широкий спектр стран, где такого рода нормы не устанавливаются.
Член комитета по государственному строительству Виктор Похмелкин уверен, что отмена порога явки делается прежде всего для того, чтобы кампании в регионах проходили без сюрпризов.
Не было случаев, чтобы была явка под сомнением на федеральных выборах. Я не думаю, что это кто-то боится, что не придет там 20-25% на выборы депутатов государственного. Придут, конечно. Скорее всего, это больше делается под выборы региональные, где явка часто ниже, как, ну, вспомни недавно выборы Свердловской области. Я уверяю, что сейчас в Пермском крае будет очень низкая явка, на грани, что называется. То есть в крупных регионах, в демократических регионах, так сказать, вот люди все больше воспринимают выборы как фарс. Мне кажется, что именно боязнь того, что будут срываться выборы в регионах, и заставляет отменять графу против всех, порог явки и все остальные прелести.
При этом Виктор Похмелкин спорит с Владимиром Плигиным по поводу международной практики и говорит, что ссылки на международный опыт имели бы смысл, если бы власть в России попутно убеждала бы граждан ходить на выборы и демонстрировала хотя бы нормальное отношение к критике.
В этих условиях ссылаться на какой-то зарубежный опыт, где отсутствует явка, ну, абсолютно не приходится. То есть это лукавая ссылка. А речь идет о политической зачистке. С тем, чтобы действительно уже ни одна мышь, не относящаяся к партии власти, ни в парламент, ни в другие законодательные представительные органы, просто не проскочила. Я бы сказал так, это торжество политической монополии. Торжество, конечно, временное, потому что оно разлетится все равно о собственные барьеры, но так или иначе, это показывает слабость, бессилие, неуверенность, боязнь политической конкуренции, реальной политической конкуренции. У, казалось бы, политических сил, которые, в общем, обречены на победу в сегодняшних условиях.
Некий взрыв в результате реформ, которые ведут к профанации выборов, предрекает и Андрей Савельев.
Я вижу тотальное противостояние власти и общества, все более углубляющееся. То есть власть не хочет от общества получать те сигналы, которые используют в своей собственной деятельности. Напротив, навязывается воля сверху. Некая группировка захватила правящие посты, и теперь, наверное, навязывает свою волю, уже не хочет уходить. То есть просто так на выборах эти люди не покинут свои посты. Это значит, что они покинут свои посты не на выборах. Как это произойдет, я не знаю. Вот у нас есть образец 91 года. Там не на выборах решилась ситуация. Но сейчас вот правящая группировка готовит для себя такой же финал.
Однако многие аналитики полагают, что относительная экономическая стабильность в России сейчас достигнута, а власть накопила достаточное количество денег, чтобы свести на нет практически любой выплеск гражданского недовольства. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал сегодня проект Конституции, принятый накануне парламентом. Теперь Киргизия становится парламентско-президентской республикой. В Соединенных Штатах на выборах Демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса впервые за последние 12 лет. В секторе Газа десятки тысяч палестинцев собрались сегодня на похороны 18 мирных жителей, погибших в среду в результате израильского танкового обстрела населенного пункта Бейт-Ханун. В афганской провинции Кандагар в результате ночных авиаударов НАТО по объектам талибов погибли свыше 20 человек. Соединенные Штаты осудили решение руководства Южной Осетии провести референдум о независимости республики. Хочу отметить, сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем сегодня. Воспоминания нового министра обороны США. Буш, ЦРУ, Горбачев и Ельцин. Политические технологии праздников. Есть торжества, но радости почему-то нет. Рассказ о российском рынке сотовой связи. Больше, быстрее и дороже. И индекс коррупции в мире. Россия хуже Гондураса, но лучше Эфиопии. Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. И я думаю, что главная тема вообще всех основных редакционных статей, основных газет сегодня, конечно, понятна. Это итоги выборов, отставка Рамсфелда и так далее. Ну, вам слово, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр. Да, начну с отставки Рамсфелда. В редакционной статье в газете Los Angeles Times говорится о том, что отставка министра обороны Дональда Рамсфелда может привести к более глубоким переменам, если президент Буш и вице-президент Чейни того пожелают. Рамсфелд ушел в отставку спустя 2 года после скандала вокруг багдадской тюрьмы Абу-Грейб, отмечает газета, и продолжает, что пришедший на смену Рамсфелду Боб Гейтс воплощает в себе все, чего не хватало Рамсфелду. Прежде всего, Гейтс способен к поиску консенсуса. Рамсфелд был прав в своем намерении удовлетворить потребности вооруженных сил в плодах научно-технической революции. Однако он спутал потребность в модернизации систем вооружений с потребностью в создании более мобильных подразделений, которые были бы способны вести менее дорогую войну. Он отклонял всяческие предупреждения о том, что для обеспечения безопасности в Ираке потребуются сотни тысяч военнослужащих. Оккупация Ирака провалилась, поскольку основывалась на самоуверенности неоконсерваторов, в число которых входил Рамсфелд. Сейчас, после победы демократов, Буш должен сделать больше, чем просто принять отставку Рамсфелда. Президент уже послал смешанные сигналы на пресс-конференции в среду, когда говорил о необходимости привнести свежий взгляд в Министерство обороны в лице Боба Гейтса. Буш также сказал о возможности поиска общих позиций с демократами, которые, как известно, требуют новых подходов к иракской войне. Было бы также предпочтительно, если бы Вашингтон мог найти способы, чтобы побудить иракские группировки отказаться от гражданской междоусобицы и основать стабильное демократическое многоконфессиональное государство. Но это может оказаться невозможным, пишется в редакционной статье в газете Los Angeles Times. Александр?
Алан, очень хочется спросить. Наверняка ведь газеты многие комментируют. Что пишут о личности, возможно, у нового спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси?
Газета «Нью-Йорк Таймс» сегодня помещает публикацию, помимо других газет и помимо других, вот одна такая публикация в газете «Нью-Йорк Таймс», она посвящена Нэнси Пелоси, которая действительно, после того, как демократы взяли контроль над Палатой представителей, она, вероятнее всего, станет первой в истории женщиной-спикером этой палаты. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что как спикер Нэнси Пелоси будет самым... вторым после вице-президента кандидатом на исполнение обязанностей президента, если с самим президентом что-то случится, если он не сможет выполнять свои обязанности. Нэнси Пелоси 66 лет, она работает в Конгрессе уже 20 лет, выдвигаясь все это время из города Сан-Франциско. Коллеги характеризуют ее как человека, постоянно находящегося в фокусе общественного внимания. Газета отмечает, что Пелоси вовремя поняла, что сама по себе конгресс-вумен-либерал будет пользоваться небольшим влиянием, выступая против таких планов президента, как реформа системы соцстрахования и других планов. И она сумела расположить к себе консерватора, республиканца Джона Мерту, и сотрудничала с ним, и убедила его в необходимости разделять ее позицию. По выражению ее коллеги, конгрессмена Эдварда Марки, Нэнси Пелоси является либералом-прагматиком. Внутри она либерал из Сан-Франциско, но снаружи центрист из Балтимора. Газета отмечает, что Нэнси Пелоси станет первым человеком после выборов, которого Джордж Буш пригласил на завтрак в четверг, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Александр?
А ладно, у нас еще осталось немножко времени. Я знаю, что вы приготовили для нашего обзора материал также с выборами в Конгресс связанный, но я бы сказал, смотрящий на все на это под таким неформальным углом. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, Александр, газета USA Today сегодня публикуется такую полушутливую подборку «Winners and Losers», кого в день выборов в Конгресс постигла удача, а кто проиграл. Среди счастливчиков в этом списке вице-президент Дик Чейни, который провел этот день на охоте в Южной Дакоте, и сообщений об инцидентах не поступало. Это намек на инцидент на охоте с Диком Чейни. Далее следует сенатор Барак Обама. Его имя хоть и не числилось в избирательных бюллетенях, зато он стал человеком с обложки журналов «Time» и «Newsweek» в связи с публикацией интересной книги и в связи со слухами о возможном его участии в президентских выборах 2008 года. Среди удачников – страдающий болезнью Паркинсона актер Майкл Фокс, поддерживаемый которым кандидатом в ряде штатов прошли в Конгресс, а также видеоинтернет-сайт YouTube, зарегистрировавший 300 тысяч просмотров ролика, в котором сенатор Джордж Аллен обозвал одного из волонтеров макакой. Среди проигравших в день выборов, конечно, министр обороны Рамсфилд, вся династия Бушей, советник президента Карл Роуф, архитектор избирательной кампании президента, который предсказывал победу республиканцев, потерпели поражение также сторонники теории заговора, утверждающие, что машины для голосования были якобы отлажены так, чтобы обеспечить победы республиканцев. Об этом пишет газета USA Today. Александр.
Большое спасибо, Алан. О некоторых материалах сегодняшних американских газет, связанных с результатами выборов в Конгресс, рассказывал Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди актуальный репортаж из Киргизии. Напомню, одна из главных новостей дня также то, что президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал проект Конституции, принятый накануне парламентом. Теперь Киргизия становится парламентско-президентской республикой, рассказывает корреспондент «Свободы» в Бишкеке Султан Каназаров.
Парламент Кыргызстана принял новую конституцию. Подпишет ли принятую конституцию президент? Президент подписал и заявил следующее. Принятая конституция есть результат договоренности разных сил. Это новый шаг в развитии демократии, где есть сильный президент, парламент, премьер-министр и зрелое гражданское общество. Здесь нет проигравших, поскольку все стремились к компромиссу. Я думаю, что новая конституция заложит основу для ускоренного развития Кыргызстана, сказал глава государства Курманбек Бакиев. Принятию новой конституции предшествовало недельное острое противостояние президента и оппозиции. Бакиев, настаивающий на президентской модели страны под давлением многотысячных митингов оппозиции, все-таки был вынужден принять проект основного закона, предложенный оппозицией. В принципе, президент Бакиев обещал сделать это еще полтора года назад, когда пришел к власти, свергнув вместе с нынешней оппозицией экс-президента Аскар Акаева, который в тот же день сбежал в Россию. Бакиев после мартовской революции прошлого года заявлял, что не собирается править по старой президентской конституции и построить систему сбалансированной государственной власти. Оппозиция сегодня собралась на центральной площади и, как только стало известно о подписании президентом новой конституции, устроила праздничный митинг. Выступает оппозиционный депутат Исао Муркулов.
Если старая конституция давала полную власть в одни руки, то сегодня новая конституция этого не дает. И я вам обещаю, что новая конституция будет работать на народ.
С подписанием президента новой конституции она вступила в силу. Ранее оппозиция заявляла, что радикальных перемен не будет. Выборные органы, парламент и президент доработают свои сроки. Также оппозиция обещала, что не будет распускать правительство. Как заявил член штаба движения за реформы Эдиль Байсалов, члены движения уже составили парламентское большинство и будут добиваться отставки кабинета министров во главе с премьер-министром Феликсом Хуловым.
Одним из первых вопросов на повестке дня в понедельник будет поставлен вопрос об отставке этого правительства, об отставке премьер-министра.
Ранее во время митинга оппозиции также были устроены митинги в поддержку действующей власти и звучали призывы к аресту членов оппозиции и распуску парламента. Предлагалось также принимать конституцию через референдум. Но сегодня очаги митингов в поддержку власти уже утихают, так как государственный секретарь попросил своих сторонников не устраивать акции протеста. Оппозиция сегодня также поблагодарила своих сторонников и попросила расходиться по домам. Митингующие разбирали палатки и расходились под мотивы песни, написанной специально для этого дня со стороны оппозиции. Султан Ханазаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Мы продолжаем «Время свободы». В Петербурге студенты, в том числе иностранные, решили организовать отряды самообороны, поскольку милиция, очевидно, не может защитить их от нападений. С одним из организаторов такого отряда, Евгений Бергер, встретился наш корреспондент Александр Дядин.
Евгения Петровна, почему возникла идея создания такого отряда?
Идея возникла при инициативе студенческого совета Межвузского студенческого городка с целью обеспечения безопасности студентов. Концентрация молодежи здесь очень высокая, более 7 тысяч студентов. И какие-то конфликты, они неизбежны все равно. Во-первых, территория Межвузского студенческого городка, она не закрытая. Здесь могут проходить кто угодно, и гости, и любые граждане. И для того, чтобы поддержать порядок на улицах, особенно в позднее время, когда многие студенты возвращаются с учебы или с работы, был создан молодежный отряд правопорядка, почти синоним добровольная народная дружина. То есть смысл один и тот же.
Какие задачи в связи с созданием вот этого отряда ложатся на плечи студентов?
В первую очередь это патрулирование территории МСГ, наблюдение за какими-то группами, которые собираются, потому что молодежь всегда собирается группами, и, соответственно, обеспечение порядка именно на улице. По поводу льгот, городской комитет по молодежной политике поддерживает эту программу. Ребята будут работать не бесплатно, то есть ему идет трудовой стаж, и работа эта оплачивается. Ну, а внутри корпусов, конечно, определенные льготы, потому что к таким людям уже и отношения соответственные. То есть это немножко уровень на ступеньку выше, что они отвечают не только за себя и за свои поступки, но и за то, что происходит на территории студгородка.
Как вы думаете, поддержит ли такую инициативу в других студенческих городках?
Вообще, эта инициатива, помимо Комитета по молодежной политике, поддерживается общественной организацией молодежных инициатив, которую возглавляют Федоров Сергей Николаевич. Он непосредственно участвовал в образовании молодежного отряда правопорядка на территории нашего городка. И следующая инициатива – это технический университет, политехнический институт бывший, территория на Лесном. Там у них свой студенческий городок, вот хотят такой же отряд создать там. Мне кажется, что это было бы замечательно, поскольку дополнительное обеспечение безопасности студентов сейчас очень актуально в связи с недавними событиями и нападением на иностранных студентов. А у нас, например, на территории студгородка их проживает достаточно много.
Но ведь есть государственные органы правопорядка, милиция. Вот нет противоречия в том, что студенты берут на себя выполнение, в общем-то, чужих функций?
Дело в том, что ребята не сами по себе будут патрулировать территорию студгородка, а при участии сотрудников милиции. То есть каждый отряд, который будет патрулировать, возглавляют председатели из числа студентов, но всегда при поддержке сотрудника милиции. Мне кажется, все-таки связана данная ситуация с тем, что не хватает у нас сотрудников милиции, слабое финансирование, поэтому необходимо обращаться к самим студентам. И именно РУВД очень серьезно поддерживает эту инициативу, но опять же, очень момент такой тонкий. Ребята прежде всего должны сами почувствовать ответственность за свои собственные поступки. Мне кажется, что создание вот таких отрядов позволит это сделать. Плюс это трудоустройство самих студентов. Сейчас студенту трудоустроиться не так-то легко. На работу не берут без соответствующего документа. А здесь у них одновременно они учатся, и идет трудовой стаж, и они еще за это деньги получают. Тем более, что работа достаточно интересная. Посмотреть, что в студгородке происходит. Достаточно инициативная работа на свежем воздухе. Мне кажется, что это будет очень полезно для самих ребят прежде всего.
Евгения Петровна, в последнее время у некоторых молодых людей заметно резкое ухудшение отношения к людям другой расы. расы, другой веры. Вот что, на ваш взгляд, должно произойти в российском обществе, в государстве, чтобы эта ситуация изменилась?
Ситуация, мне кажется, изменится тогда, когда изменится состояние вот мысли, так скажем, самих людей. Потому что, в принципе, все конфликты-то возникают, когда человек сам не понимает того, что эти конфликты не нужны, что конфликтовать-то нам не из-за чего. Мы все одинаковые люди, и все относимся, что называется, к одному виду. И неважно, какой мы раз. Поэтому, прежде всего, необходимо проводить и мероприятия, которые будут сплочать разные национальности, представители разных религий, разных стран. И вот студенческий городок наш в этом смысле, мне кажется, это большая школа жизни для тех, кто здесь живет.
Спасибо. Мы беседовали с начальником отдела по работе со студентами государственного учреждения управления межвузовским студенческим городком Евгенией Бергер.
А материал подготовил Александр Дядин. В Москве 18:30. Основные новости часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал сегодня проект Конституции, принятый накануне парламентом. Киргизия становится парламентско-президентской республикой. На выборах в США демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса впервые за последние 12 лет. По данным СМИ, на выборах в Сенат в штате Вирджиния победил с небольшим отрывом представитель демократов Джим Уэбб. В секторе Газа десятки тысяч палестинцев собрались сегодня на похороны 18 мирных жителей, погибших в среду в результате израильского танкового обстрела населенного пункта Бейт-Ханун. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, выразив сожаление, обещал оказать помощь родственникам погибших. В афганской провинции Кандагар в результате ночных авиаударов НАТО по объектам талибов погибли свыше 20 человек. Еще 6 талибов были застрелены утром при нападении на полицейский автомобиль в другом районе провинции. Погибли и 3 полицейских. Соединенные Штаты осудили решение руководства Южной Осетии провести референдум о независимости республики. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что предстоящее в воскресенье голосование может только усилить напряженность в отношениях между Схинвали и Тбилиси. В России возбуждено уголовное дело против руководителя газодобывающей компании «Распан Интернешнл», дочернего предприятия концерна ТНК «БП». «Распан Интернешнл» обвиняют в нарушении условий лицензирования. В Карелии назначен новый прокурор. Им стал Олег Дупак, занимавший до этого должность заместителя прокурора Кировской области. Челябинская военная прокуратура прекратила уголовное преследование 3 офицеров местного танкового училища, дежуривших в ночь, когда был искалечен рядовой Андрей Сычев. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 9 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
9 ноября 1995 года. Программа «Поверх барьеров». Столетие Эдуарда Багрицкого. Памяти поэта посвятил свой очерк «Родословная и революция» Аркадий Львов. В передаче участвует Рая Вайль.
Багрицкий никогда не скрывал своего происхождения. Он говорил о нем в своих стихах, в разговорах с друзьями. Рассказывал об этом юным читателям всесоюзного журнала «Пионер».
Тиль Уллиншпигель, великий герой и великая легенда Нидерландов, многие годы напролет тревожил воображение мальчика из Одессы.
Багрицкого тянуло именно сюда, в страну Уллиншпигеля, в Нидерланды. Можно только удивляться, что сколько ни писали о голландцах Багрицкого, никто не обратил внимания на тот известный всякому школьнику факт, что фанатики испанских королей, которые жгли и резали евреев, точно так же спустя немного лет резали и жгли голландцев. И именно они, голландцы, изгнав из своей Голландии герцога Альбу, дали приют пришлицам.
Итак, двумя незримыми нитями был привязан Багрицкий к голландцам и Голландии. С одной стороны, утолялась его страстная жажда отмщения, свободы и духовного величия, который он, порвавший с традициями родной среды, не мог и не хотел искать в истории своего народа.
Поэту из Одессы, который 3/4 своей жизни провел в домиках на Базарной, Ремесленной, Дальницкой, не дано было единым махом отделаться от самого себя. И снова с буйством, с неистовством гения кидается поэт на своих. любовь, но съеденные вшами косы, ключица, выпирающая коса, прыщи, обмазанный селедкой рот до шеи, лошадиный поворот, родители, но в сумраке старея, горбаты, узловатые дики, в меня кидают ржавые евреи, обросшие щетиной кулаки. Когда поэт умер, за гробом его следовал почетный эскорт, эскадрон кавалеристов. Тогда и многие годы спустя в школе пионеры учили наизусть его стихи. «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед». Однако Селивановский, известный в те годы литератор, вспоминает, у него в прошлом был тяжелый период сомнений в революции. Даже после смерти поэта друг его Бабель счел необходимым вступиться за него. Ему ничего не пришлось ломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбоводов, комсомольцев. Говорят, он испытывал кризисы, подобно другим литераторам. Я не заметил этого.
Столетие Эдуарда Багрицкого. Радио «Свобода». 9 ноября 1995 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс во время своего выступления на бизнес-форуме в Москве рассказал о перспективах развития универсальных портативных устройств. Билл Гейтс сказал, что в ближайшие годы Microsoft предложит универсальное устройство, которое совместит все богатство функций, которые доступны сегодня в компьютере и сотовом телефоне. Интеграция происходит не только на уровне устройств, но и на уровне интернет-сервисов. Об этом рассказывает Владимир Губайловский.
Один из создателей браузера Firefox Blake Ross учредил компанию, основной задачей которой станет разработка веб-операционной системы. В настоящее время не существует универсального программного инструмента, который позволил бы пользователю размещать в интернете фотографии, видеоролики, вести интернет-журнал, общаться с помощью голосовой и видеосвязи. Ross намерен разработать операционную систему, которая объединит все эти услуги.
Новости коротко. В Москве до конца текущего года системами для выдачи электронных загранпаспортов будет оснащено 11 районных отделений Управления Федеральной миграционной службы. Срок изготовления паспорта составит 1 месяц. Цена электронного паспорта – 1000 рублей. Одна из страничек паспорта будет оснащена микрочипом, на котором будет записана информация о владельце. Начиная с 2008 года переход на электронные загранпаспорта станет обязательным. Компания «Кодак» совместно с национальным почтовым оператором «Почта России» объявили о создании первого общероссийского сервиса фотопечати через интернет. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, загрузить фотографии, которые требуется напечатать, и выбрать почтовое отделение, где наиболее удобно получить заказ. Компания Sophos представила результаты последнего исследования стран-распространителей спама. Лидером рейтинга являются Соединенные Штаты. На долю США приходится более 21% мирового спама. Второе место занимает Китай. Согласно отчету Sophos, сегодня спам с вложенными изображениями составляет около 40% от общего количества. Использование изображений повышает вероятность прочтения спама получателем, так как изображения гораздо хуже распознаются фильтрами спама.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр
Костинский. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 2006 год в России указом президента был объявлен годом гуманитарных наук, культуры и образования, годом академика Дмитрия Лихачева, столетие которого будет отмечаться 28 ноября. Социологические опросы показывают, что фигура Лихачева и сегодня остается невероятно популярной. Больше 90% опрошенных помнят его и знают о его работе и жизни. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Исследования такого масштаба, как те, что были проведены социологическим центром «Мегаполис» и агентством социальной информации «Санкт-Петербург», обычно применяются для изучения глобальных общественных проблем. В этом году с их помощью выясняли отношение людей к Дмитрию Лихачеву. Оказалось, что его не только помнят почти все, но как будто продолжают с ним диалог. Чаще всего его называли ученым-гуманистом и русским интеллигентом, но попутно выяснилось, что значительная часть населения сегодня относится к интеллигенту. Интеллигенции, лишенной денег и власти, с пренебрежением. Одновременно обозначилось и резко отрицательное отношение людей к официальным юбилейным мероприятиям, которые, как правило, имеют мало общего с фигурой юбиляра. Видимо, юбилей Дмитрия Лихачева нельзя считать исключением. Еще в мае в Петербурге прошли 6-е международные лихачевские чтения. Именем ученого были названы площадь в Петроградском районе и безымянный проезд в Выборгском районе, где много лет прожил Дмитрий Лихачев. Ему же были посвящены первые школьные уроки в новом учебном году. Но сам ученый, скорее всего, был бы рад совсем другим вещам, считает историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Поговорить о важном и умном – это всегда хорошо. Но было бы не хуже, если бы было обращено в этот год специальное внимание на то, на что специальное внимание обращал Дмитрий Сергеевич. Это библиотеки, это музеи, это школы, это школьные библиотеки. Если бы, скажем, президент параллельным указом обязал правительство вдвое увеличить бюджеты библиотек, что сказалось бы и на зарплате библиотекарей, а главное на возможности приобретения литературы. Если бы там на полках сельских библиотек стояли книги, полученные в год Лихачева, и это было бы написано на бумажечке, прикнопленной к полке в сельской библиотеке, это была бы память.
Известно, как горячо Дмитрий Лихачев выступал за сохранение облика Петербурга. Яков Гордин считает, что стремление к чистому идеалу в области культуры, поднявшегося на волне 80-х-90-х годов, больше нет, что сегодня голос ученого в защиту домов и памятников города был бы не слышен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Вечный сюжет. Алексей Еременко свою статью на сайте русского журнала посвящает победе Даниэля Ортеги на президентских выборах в Никарагуа. Учитывая, что лидеры левых одержали убедительные победы и во многих других странах Латинской Америки, автор статьи называет этот латиноамериканский левый триумф одной из главных идеологических сенсаций всех последних лет.
Еще несколько лет назад казалось, что коммунизм вошел в список устаревших и отмерших идеологий, а в целом с окончанием Холодной войны человечество двинулось к неизведанным и не имеющим аналогов общественным раскладам. События вроде создания Евросоюза, не говоря уже о техническом прогрессе и связанной с ним глобализации, только подкрепляли ощущение новой фазы, движения истории к вещам, до которых она еще никогда не добиралась. Первым ударом по историческим иллюзиям стало возрождение ислама. Религия долго виделась как малозначащий пережиток прошлого, унаследованный от средневековья маркер и просто обозначающий формальную принадлежность к той или иной культуре. Во всяком случае, так это воспринималось просвещенным «золотым миллиардом». Собственно, так было весь 20 век. В противостоянии капитализма с коммунизмом религиозная принадлежность особой роли не играла. Однако всего за пару лет ситуация радикально изменилась. В 2006 году основным мировым конфликтом является конфликт между исламским Востоком и Западом, застрявшим между атеистической и христианской самоидентификацией.
Теперь вслед за религией в геополитику возвращается и социализм, отмечает Алексей Еременко.
В 90-е казалось, что с радикальными левыми идеями полностью покончено. Куба держится только Фиделем, Китай переходит в капитализм просто без российской шоковой терапии. Даже в рамках капиталистической модели тенденция шла вправо. Успехи неосоциалистов в Восточной Европе выглядели скорее как трудности переходного периода, рецидивы тяжелого прошлого. Однако сейчас об этом говорить уже не приходится. В старом свете правые по-прежнему побеждают, но зато Латинская Америка дружно развернулась влево. Поражение Обрадора в Мексике стоит считать скорее исключением, и даже с Кубы уже нельзя сказать точно. Возможно, она не сдастся американцам даже после смерти Фиделя, который тоже когда еще будет. При этом победа Ортеги окончательно закрепляет ощущение ретро. Чавес в Венесуэле, Моралес в Колумбии, по крайней мере, новые лица. А он гонял империалистов еще в 80-е и по-прежнему оказался востребован.
Все это, однако, не возврат в прошлое и дурная бесконечность. Речь скорее идет о вечных сюжетах, делает вывод Алексей Еременко.
Популярность левых идей, она была вызвана же не внешними причинами, не тем, что где-то далеко существовал Советский Союз, который поддерживал, давал деньги, хотя это, конечно, сыграло важную роль, а для левых идей, как для любых других, для имперских в России и вот для исламских там вот на Ближнем Востоке, для них всегда есть какие-то внутренние основания. В Латинской Америке это, они, в общем, тоже достаточно хорошо известны. Это бедность, сочетание его, ну, можно, наверное, сказать, с темпераментом, с желанием перемен, которое как раз вот эта левацкая тема поддерживает. Такой вот, мне кажется, вечный цикл некий. Разочарование, надежда, и вот, вот так вот они будут метаться еще долго.
Вечные сюжеты. Алексей Еременко на сайте русского журнала о победе левых идей в Латинской Америке. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал сегодня проект Конституции, принятый накануне парламентом. Киргизия теперь становится парламентско-президентской республикой. На выборах в США демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса впервые за последние 12 лет. В секторе Газа десятки тысяч палестинцев собрались сегодня на похороны 18 мирных жителей, погибших в среду в результате израильского танкового обстрела населенного пункта Бейт-Ханун. Соединенные Штаты осудили решение руководства Южной Осетии провести референдум о независимости республики. В Карелии назначен новый прокурор. Им стал Олег Дупак, занимавший до этого должность заместителя прокурора Кировской области.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Сергей Сининский.
Государственная Дума рассмотрит завтра, в пятницу, проект федерального бюджета на 2007 год в третьем чтении. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 3 ноября составил 274,2 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Самыми крупными в мире резервами обладает сегодня Китай. В минувший понедельник их объем превысил триллион долларов. В первой пятерке стран за Китаем – Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По экспертным оценкам, на долю Китая приходится 20% всех золотовалютных резервов мира. Почти 70% резервов Китая составляют доллары США и доллары. Активы. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов. Объем частных вкладов в российских банках к началу сентября 2006 года составил 3 триллиона и почти 257 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк России. По текущему обменному курсу это 122 миллиарда долларов. Государственная Дума России одобрила во втором чтении новую часть Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений. Российская «Северсталь», третья по величине металлургическая компания страны, завершила первичное размещение своих акций. Сообщается, что иностранным инвесторам было предложено примерно 9% акций на общую сумму более 1 миллиарда долларов. В середине 2006 года «Северсталь» предварительно договорилась о слиянии с европейской сталелитейной компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем ее акционеры отказались от этой сделки, предпочтя продажу «Арселор» крупнейшей в мире металлургической компании. Британо-голландской «Миттл Стил».
Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.70, на завтра 26.69. К евро на сегодня 34.10, на завтра предположительно такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.27.
С новостями экономики вас познакомил мой коллега Сергей Синицкий. И в продолжение темы. Американский фондовый рынок пока довольно спокойно отреагировал на результаты выборов в Конгресс США. Котировки акций на Уолл-стрит остались прежними. Какие изменения в американской экономике могут произойти после победы Демократической партии? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал с профессором экономики, сотрудником Американского института Гувера Михаилом Бернштамом.
Чем может обернуться для американской экономики приход демократов к власти в Конгрессе? Республиканцы призывали избирателей опасаться социалистических наклонностей либеральных лидеров-демократов, готовых, по их словам, повысить налоги и расширить социальные программы. Тем не менее, в среду Уолл-стрит вполне спокойно отреагировал на победу демократов. Основные индексы курсов акций пошли вверх. Насколько обоснованы такие опасения по поводу победы демократов? Мой собеседник – профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Лишь частично это обосновано. Дело в том, что в Соединенных Штатах, да, и в Западной Европе, платформа каждой крупной политической партии представляет собой весьма смешанный набор мер. Действительно, демократы предлагают некоторые меры расширения государственного регулирования и усиления социалистических начал. Это подъем минимальной заработной платы, вмешательство государства в оценку и цены медикаментов, лекарств. Вместе с тем, демократы предлагают меры, которые на самом деле поддерживают многие консервативные республиканские экономисты. Например, вместо подъема налогов Чарльз Рангель, который будет председателем Комитета Палаты представителей по бюджету, предлагает отменить альтернативный минимальный налог, который ударил по среднему классу. Одна из важных мер, которую предлагают демократы, немедленная компенсация за дополнительные расходы или за снижение налогов. Если увеличиваются какие-то расходы, то какие-то другие расходы должны снижаться или должен быть найден дополнительный источник государственных доходов. Это довольно ответственная фискальная мера, которую как раз предлагают демократы, а республиканцы только в самое последнее время стали бороться с дефицитом бюджета.
Иными словами, страхи по поводу экономических намерений демократов, скорее всего, сильно преувеличены?
Это смешанный набор. Какие-то меры, которые будут предлагать демократы, могут иметь отрицательное значение для экономики. Другие меры будут иметь положительное значение. Например, демократы хотят расширить исследование стволовых клеток и финансирование этого. Это полезная мера для развития науки.
С профессором Гуверовского института Михаилом Бернштамом беседовал Юрий Жигалкин. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В Берлине после 6-летней реставрации недавно открылся один из 5 бриллиантов уникального острова музеев – музей Боде. Это второй отреставрированный музей острова. Реставрация остальных музеев будет завершена к 2015 году. Все работы обойдутся ФРГ в 1,5 миллиарда евро. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Первые посетители музея Боде в восторге. Это так красиво, сплошное удовольствие. Это проникает в самое сердце. В восторге и специалисты. Один из 3 независимых директоров музея Боде, Арне Эффенбергер, он возглавляет коллекцию скульптур и византийского искусства, не может скрыть переполняющего его счастья. Где и когда еще выпадало коллективу музея участвовать в его полной реставрации и создании новой экспозиции, в которой выставлено теперь все самое лучшее? Это миссия столетия и, конечно же, счастливый случай. Берлинцам нет оснований отчаиваться, пока продолжает течь Шпрее, поет Марлен Дитрих. Шпрее воспета во многих песнях о Берлине, центре города, на этой реке, есть остров. Его северная часть под названием «Остров музеев» включена в список ЮНЕСКО как объект всемирного культурного и природного наследия. Здесь расположен один из важнейших музейных комплексов мира, который строился в течение 100 лет, с 1830 по 1930 год, когда было завершено строительство самого известного из музеев острова – Пергамского. Только что открывшийся после реставрации музей Боде возник в 1904 году как музей кайзера Фридриха. В 1960 году он был переименован в честь историка искусства Вильгельма фон Боде. Вторая мировая война привела к разрушению музейных зданий острова более чем на 70%. Экспонаты же хранились в это время в других местах и оказались разделены. Часть из них находилась в западных секторах Берлина, часть в восточном. После войны многие сокровища острова музеев, включая золото Шлимана, попали в Россию и до сих пор находятся в музее имени Пушкина в Москве и в Петербургском Эрмитаже. И все же остров можно и сегодня назвать островом сокровищ. Это подтвердил и только что открытый после шестилетней реставрации музей Боде, в котором размещены коллекции позднеантичной скульптуры, всего более 1700 скульптур, а также искусство барокко, византийская коллекция и музей монет. Несколько музеев в одном. Многие экспонаты снова встретились друг с другом после 60-летней паузы, вызванной войной. Реставрация музея Боде обошлась в 150 миллионов евро, говорит президент Фонда прусского культурного наследия в Берлине Клаус Дитер Леман. Это прежде всего дом скульптуры, и в какую бы сторону вы ни пошли, вы путешествуете во времени от античности через Средневековье и Ренессанс до 18 столетия. В этом доме собраны все эпохи и стили Европы, явленные не как история культуры, а в шедеврах искусства, и это единственный музей такого рода в мире. По мнению Клауса Дитера Лемана, прощаться с экспозицией следует в малом купольном зале, и в качестве заключительного аккорда он предлагает скульптурную группу мастера XVIII века Жана Батиста Пигаля.
Венус и Меркурий.
Венера и Меркурий. Это нечто восхитительное. Вы увидите выражение божественного, божественную нежность Венеры к Меркурию, которая наводит на мысль о божественном даре нам, людям. В самой идее музея Боде видна божественная подсказка. И поэтому я говорю, вы должны задержаться у Венеры и Меркурия. Это был подарок французского короля Фридриху Великому. Прелюдией к открытию после реставрации музея стало восстановление разрушенного в войну барочного пешеходного моста Монбиль. Только на одно это потребовалось 3,4 миллиона евро. Но зато теперь это самый настоящий мост в прошлое. Мост времени, так как у него нет иного назначения, кроме как приводить людей к музею Боде, переводить берлинцев и гостей города из своего времени во времена иные.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», рассказанный корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером, завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Андрей Шары, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему в основном посвятите программу?
Добрый вечер, Александр. Демократическая партия празднует победу на выборах в Конгресс Соединенных Штатов. Как скажется отставка министра обороны Рамсфилда на американской стратегии в Ираке? Признан недействительным оправдательный приговор по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Каковы перспективы нового рассмотрения этого дела? Государственная дума намеревается отменить порог явки и досрочное голосование на выборах. Что это меняет в избирательных процедурах? Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Владимир Бабурин. Тема беседы – завтрашний день милиции в России. Гости студии – журналист Лидия Графова и председатель форума переселенческих организаций, писатель Андрей Троицкий. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
настало подходящее время для прихода нового руководства в Пентагон.
«Лукойл» намерен построить в Турции нефтеперерабатывающий завод и открыть несколько десятков автозаправок.
С 93 года в России были убиты 211 журналистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Израиля Амир Перец распорядился в кратчайший срок расследовать инцидент в Бейт-Хануне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.